Мы читаем Зор Ле-Ам, глава Ира. «Жена твоя, как лоза виноградная, плодоносная». 431 пункт. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. И вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, глава Ваира. «Жена твоя, как лоза виноградная, плодоносная». 431.
Мы относимся ко всему, что происходит, что это происходит в теле человека, то есть в его желании. Желание человека поделено на две части. Желание получать в нем, и это его природа, и она требует исправления с помощью света, возвращающего к источнику, и часть, которая требует исправления, называется женой, желанием получать. Часть, которая приносит исправление, которая тоже требует определенного исправления, которая должна подниматься все время, чтобы дать исправление части жена, называется мужем. И так эти две части в человеке действуют, как авиют, экран, отражающий свет. И тогда обе эти части находятся во взаимной работе и могут связаться для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда получается, что жена и муж, шхина между ними, когда они наполняются тем же ощущением единства, которым наполняет их высший свет. И плодоносность у нас достигается благодаря тому единству, к которому приходят, когда достигают исправления на желание получать, которое называется жена, и тогда вследствие света, который приходит к Ли, становится еще более исправленным, еще более наполненным светом, когда называется, что они приходят к новым ступеням, к сыновьям. Пожалуйста.
431. «Жена твоя, как лоза виноградная, плодоносная». Жена твоя, как лоза виноградная, плодоносная, то есть все время, пока она в покоях дома и не выходит наружу, она скромна и способна рожать достойных сыновей.
То есть она занимается только в желании своем получать и беспокоится о том, чтобы исправить его, не исправлять других, и те желания, которые невозможно исправить.
Как виноградная лоза дает побеги только своего вида, а не другого, так и достойная жена не производит ростков, то есть сыновей, от другого человека.
То есть не может быть, чтобы не было соответствия между Зайрампином и Малхут в исправленном состоянии, когда это желание будет стремиться именно к этому наполнению, и они будут оба объединенными, соединенными вместе.
Как виноградная лоза не прививается от другого дерева, так же и достойная жена, даже саити не примет от другого.
Это невозможно. Как можно, чтобы был определенный авиют и определенный решимот, получить зевук даака с экранами и светами другими. Но говорится о выяснениях. И есть ли выяснения правильные для того, чтобы прийти к зевугу? Правильные ли они?
432. Смотри, каково ее вознаграждение. Сыновья твои подобны побегам олив, как оливы. Листья их не опадают круглый год, и все они постоянно соединены с деревом. Так и сыновья твои подобны побегам олив вокруг ствола твоего, связаны всегда с тобой.
Это на каждой настоящей ступени отец и сын по отношению к следующей ступени ветви олив, когда выходит отсюда хухма, мудрость, масло, постижение.
Сказано после этого: «Вот так благословится муж, боящийся Творца». То есть все время, пока шхина была скромной на своем месте, достойном ее, словно бы сыновья твои подобны побегам олив. Это сыны Израиля, когда они находятся в стране Израиля, вокруг стола твоего, то есть едят и пьют и приносят жертвы, и веселятся перед Творцом, и благословляются высшими и нижними путями.
То есть, что все желания, пробуждающиеся в человеке, тотчас приходят или пытаются прийти к исправлению, когда сыновья вокруг твоего стола, то есть вся эта общая основа, общий исход, все желания, которые проявляются и выявляются, они тотчас присоединяются к ступени и выстраивают более высшую ступень. И они рады Творцу, означает тому, что знают, как прийти к отдаче, присоединиться к действию дающего. И все это с помощью жертвоприношений, которые являются теми частями желания получать, которые можно привести к исправлению и с помощью них приблизиться.
434. После того, как ушла Шхина из своего места, были изгнаны сыны Израиля от отцовского стола. И оказались они среди народов мира, и вопию целый день.
Когда раскрываются такие желания, с которыми нельзя находиться в слиянии с дающим, когда невозможно отдавать с помощью них, называется, что находятся в изгнании, что все желания, пробуждающиеся в человеке, утягивают его во всевозможных направлениях получения, а не отдачи, и он не может с помощью них сформировать себя к отдаче.
И некому смотреть за ними, кроме Творца. Как сказано, но при всем том, в их пребывании на земле их врагов. И видим мы, сколько возвышенных святых погибло из-за жестоких преследований. И все это из-за наказания Торы, которые не соблюдали Израиль, находясь в святой земле.
То есть есть здесь две вещи, находящиеся на ступени, когда могут удерживаться на ней и находиться в действии ради отдачи. Сколько времени быть в действии ради отдачи? Нет времени, но каждый раз, когда ты находишься в действии отдачи, есть у тебя каждый раз также пробуждение все больших и больших и больших желаний, которые ты должен присоединить и исправить и присоединить к тому, что называется святой землей, желание уже ради отдачи, в котором ты находишься. И ты находишься в непрекращаемой войне с врагами, и каждый раз ты должен пытаться присоединить их, исправить их и присоединить их к своему освященному же желанию. А если ты не можешь этого делать, ты попадаешь под них, то есть тотчас у тебя появляется проблема, когда ты находишься не в ради отдачи, пока состояние не становится настолько плохим, что ты отделяешься от всего желания ради отдачи и падаешь в желание ради получения, выходишь в изгнание. Есть здесь ступени, как мы изучаем в подъеме, есть и бурыника мухин, есть много состояний, и то же самое при падении, есть постепенные состояния, пока все не крушится и не падает.
435. За то, что не служил Творцу своему, Элоким, с радостью, когда коины приносили жертвы и всесожжения, и это с радостью. И добросердечием — это левиты. При изобилии всего — это Израиль, которые были посередине между коинами и левитами и получали благословение со всех сторон — справа и слева.
Но Израиль — это средняя линия. Или Иаков, или Израиль. Это состояние, когда человек может правильно воспользоваться двумя свойствами, как получением, так и отдачей. Коины и левиты — это параметры, приходящие свыше от Творца, это свойства, свойства отдачи и свойства получения. И правильное использование их только с помощью Исраэль. То есть, с одной стороны, они большие, эти свойства коины и левиты, и нужно различать между ними то, что относится к творению, и то, что приходит от Творца, что если мы говорим об этих свойствах, которые, о тех свойствах, которые облачаются в творении, этих, от этих сил правые и левые, нам необходимо понять, что они жесткие и сильные, и очень твердые и требовательные, с одной стороны, а Исраэль в них — это то, что получает от них эти свойства и вызывает в них исправление работой. И все, что мы слышим, читаем о работе в храме, о других работах, что эти работы создают эти свойства, которые называются коинами и левитами, нам необходимо понять, что человек, поскольку он, выполняющий эти действия внутри самого себя, что он, который желает сделать свое желание как храм отдачи, святости, он раскрывает себя этих коинов и левитов, правую и левую линию, и пытается составить из них свою независимость, среднюю линию, насколько я могу правильно уподобиться сочетанию двух этих сил, которые противоположны друг другу. Мы можем представить себе правую и левую линию желание, как желание получать и свет против него с правой стороны, и тогда нам необходимо понять, что необходимо исправить одно с помощью другого, клипа, святость, душа, желание получать это клипа, нужно его исправить, извлечь из него ради получать, и сделать на него экран, сделать его на ради отдачи, и тогда желание получать с намерением ради отдачи выражает нам среднюю линию, то есть насколько мы способны работать с желанием в правильном намерении. То есть свет, приходящий с правой стороны, должен также нейтрализовать это ради получения, а затем даже принести намерение ради отдачи на это желание. А само же желание будет не относящимся ни к какому намерению, но мы снимаем с него намерение ради получения и добавляем ради отдачи. Это с одной стороны. Но с другой стороны, работа — это коины и левиты. В чем они противоположны друг другу? Что одни называются правой, другие левой. В чем они святы, и те, и другие коины и левиты, находясь в правой и левой друг против друга, и Израиль должны соединить между ними, именно преодолеть те различия между ними и быть как средство соединения их. Это нам нужно выяснить.
436. «Ты возвеличил народ, усилил радость его». Это коины. Радовались они пред тобой, как радуются во время жатвы. Это Исраэль, которыми Творец благословил урожай, которым. И отделили они десятину, маасер от всего, как ликуют при разделе добычи. Это левиты, которые получают десятину, маасер с гумна. 437. Ты возвеличил народ. Это Израиль, на которых вера Творца, как подобает. И это средняя линия, включающая две линии, правую и левую. Усилил радость его. Это ступень Рош Высшего, то есть Хесед, ставший Хохмой, с которой слился Авраам. И он называется Великий. И радость пребывает в нем, то есть правая линия — хесед.
Поскольку нет ограничений, которые есть у нас в правой линии, которая всецело хесед, нет расчетов, и значит, что радуется полностью.
438. Когда они вознеслись, чтобы слиться с тобой в двух свойствах. Первое. Как радуются во время жатвы. Это Кнессет Исраэль, собрание Исраэля, Нуква, которая радовалась жатве его. И это левая линия. Ибо жатва поля от свечения левой. И жатва означает желаемая цель работы в поле. И сказано «жатвы его», то есть хозяин ее возвеличивается, а не она возвеличивается хозяином. Второе. Как ликуют при разделе добычи, как ликуют остальные воинства соединения, которые ниже Нуквы, когда распределяют добычу и делят жертву в голове всего. То есть высший рож, который слился Авраам, правой линии хесед. И это смысл слов. Ты возвеличил народ, умножил, возвеличил Израиль. Усилил радость его. Это правая левая линия высший рож. И Израиль радовался перед тобой в двух свойствах. В левой и в правой, поскольку он средняя линия, включающая в себя две линии. Первое, как радуются во время жатвы, левая линия. Второе, что Израиль радуется, как ликуют воинство ангелов в Бия, когда высший рож распределяет добычу и жертву и получают все нижние, находящиеся в Бия.
Но он говорит нам, по сути дела, об простых исправлениях, которые мы изучаем, что прежде всего необходимо прекратить ради получения, а затем с помощью сокращения проделать это мы можем обычно с помощью того, что пробуждаем левую линию. В левой линии происходит прекращение, то есть тьма, во тьме прекращается желание получать, чтобы не желать и не стремиться вперед, и можно ограничить его и сделать в нем сокращение, и тогда начать управлять правой линией, чтобы оно увеличилось в своих хасадим, и в той мере, в которой увеличивается хасадим, и приходит то, что называется келим ахораем, подготовка келим, когда есть келим, начинаем снова работать с левой линией, получение ради отдачи уже.
439. Время делать ради Творца. Они нарушили Тору Твою. Время — это собрание Исраэль, Кнессет Исраэль, Нуква, которая называется Эт. Как сказано, чтобы... Или время, чтобы не входил он во всякое время в святилище. Как сказано, чтобы предохранить себя от жены чужой. И поднесли они перед Творцом чужой огонь. То есть Нуква Клипот называется «время» или «эт». И она чужая жена, чужой огонь. Поэтому сказано, чтобы он не входил во всякое время в святилище, а лишь во время святости.
Желание получать вообще называется «эт» время, то есть «от алиф до тав», где все понятия. Но все говорит о том, как человек пользуется этим «эт», всем этим «кли», ради получения или ради отдачи. Это уже не во всякое время входил в святилище, а только с исправленным «кли».
Нуква называется «время», поскольку есть у нее время и срок для всего, чтобы приблизиться к свету и соединиться с Рампином, как подобает. Как сказано, «А я, молитва моя тебе, Творец, во время благоволения». 440. Делать Творцу, как сказано, и сделал Давид имя, ибо исправил состояние Нуквы, называемое имя. Также и каждый, занимающийся Торой, как будто сделал и исправил это время, то есть Нукву, чтобы соединить ее с Творцом. И нужно работать, чтобы исправить нуквву, поскольку они нарушили Тору Твою. Если бы не нарушили Тору Твою, не было бы никакого отделения Творца от Израиля. Ибо единение Творца и Его Шхины не прерывалось бы никогда. 441.
Конечно же, все по отношению к нам прерывали Тору Твою. Кто нарушает Тору? Это все неисправленные желания в человеке.
441. Подобно этому сказано: «Я Творец в назначенное время Бейта» или «Ускорю Ахишена». Бейта можно прочесть во время Творца, то есть означает «во время, когда Творец», то есть нуква, «восстанет из праха своего». Тогда «Ускорю Ахишена». И благодаря силе моей восстанет она из праха изгнания, а не благодаря собственным силам. И вместе с тем, один день находится Кнессет Исраэль в прахе изгнания, и не более. День Творца, продолжающийся 1000 лет, как сказано, ибо тысячелетие в глазах твоих, как день вчерашний. А имеется в виду 5000-летие, ибо 4000-летие не было совершенным и полным, поскольку недоставало 172 лет. Ибо разрушение храма произошло в 3828 году. 442. Когда собрание Израиля было изгнано из своего места, буквы святого имени будто бы разделились. То есть отделилась «Гей» от «Вав» святого имени. И поскольку они разделились, сказано: «Онемел я в молчании, поскольку удалился Вав от Гей, и нет голоса, и речь тогда онемела». Зерампин — это Вав Авая, называется голос. Нуква — нижняя Гей де Авая, называется речь. А поскольку нуква Гей отделилась от Вавва, она остается как речь без голоса. И поэтому сказано в Писании о времени изгнания: «Онемел я в молчании». 443. И поэтому лежит она в прахе изгнания весь тот день Творца, то есть Гей, 5000-летие. И несмотря на то, что она вышла в изгнание раньше, до наступления 5000-летия, ибо храм был разрушен во время 4000-летия, в любом случае, поскольку это не полное 1000-летие, мы не считаем его. А когда наступит 6000-летие, 444 пункт, или Вав, Есод, наполнение Вава буквой Алев Зерампина, тогда Вав поднимает Гей, то есть нукву, во время 6 раз по 10. И Вав поднимается в Юд имени Авая, то есть Хохма. Затем Вав опускается и передает в Гей. Когда Зерампин будет получать полный Мохин от Хохма и передавать их нукве, наступит избавление. А Зерампин — это Вав де Авая, как обозначение его 6 сферот, Хагат Неги. Не хватает Гар, то есть Кахабба. И даже когда у него есть Мохин де Гар, ему все равно не хватает Кахабба. Ведь только его Хагат поднимаются и облачаются на Кахабба, становясь Хабад. Но это еще не настоящая Гара. И выходит, что даже когда у него есть Гар, у него есть всего лишь Вак. Однако считается, что каждый край из его 6 краев достиг гар. И это число 60, когда считается гар в каждом его краю. Существует четыре свойства мохин. Руах, нешама, хая, ехида. Мохин уровня зерампин называется руах, а мохин бины называется нешама. Мохин хохма называется хая, а мохин кетера называется ехида. И также в каждом из этих четырех есть четыре свойства этих же мохин. И с точки зрения количества называются мохин деруах десятки, а это 60, поскольку сферот зерампина это десятки, а мохин денешама сотни, 600, поскольку сферот бины это сотни, а мохин дехая тысячи, и это 6000. Зерампин, который называется Вав, поднимет Гей, Нукву, когда у него будут постоянные мохин дегара, которые считаются 6 раз по 10. Иными словами, каждый его край постигает гар и становится десятком. А по сути сферот — это лишь хагатны ги, у которых не хватает гара. Это лишь когда вав, то есть зерампин, получит мохин от юд де авая, от хохмы, сферот которой тысячи, и будет числом 6000. Ибо каждый край из его 6 краев постиг свойства хохма, то есть тысячи, и тогда вав будет передавать эти мохин де хохма в гей, в нукву, и поднимет ее из праха изгнания.
Что он хочет сказать нам? Это не годы, это ступени. Если я поднимаюсь за рампин, я поднимаюсь в десятках, в бине в сотнях, в хохме в тысячах, в рош хохма, в рош арихампин в десятках тысяч, в рибо. То есть нет здесь числа, которое определяло бы время, вчера, сегодня, завтра, но определяет не только мой духовный уровень. Это является временем, духовным временем. И поэтому не надо думать, что... Не надо это ставить как координату времени, но только как подъем по ступеням.
Однако нет необходимости в полных 6000, поскольку сама хохма тоже разделяется на наранхай. И когда достигает нешаму от хохмы, то есть 600 из 6000-летия, тотчас же раскроются врата хохмы. 445. Когда завершается вав, то есть зерампин, в 10 по 6 раз, и это гардеруах, которого достигает каждый 6 краев вак, а сейчас в 6000-летии, то есть в хохме, они представляют собой руах хохма, тогда число их 60, чтобы поднять нукву из праха. И каждый 60 6000-летия укрепляется гей и поднимается по своим ступеням для укрепления. И в 600 лет 6000-летия, то есть когда каждый край достигнет мохин бины, сферот которой в сотнях и всего 600, и теперь это нешама де хохма, то есть бина де хохма, раскроются врата хохмы наверху и источники хохмы внизу, источники мудрости. Гар де бина считаются вратами хохмы, а зад де бина считаются источниками хохма. И исправится тогда мир для вступления в 7000-летие, которое является совершенством самой Малхут, то есть Шаббат, подобно человеку, который справляет себя в пятницу, чтобы с заходом солнца вступить в шаббат.
Это понятно, да? Они связывают это с другими источниками со временами Арии, когда раскрылись источники мудрости. Но лучше всего, если мы представляем это себе в понятиях подъема душ. Что есть у испорченных душ, когда душа Ари достигла на этом уровне 600 лет шестого тысячелетия. То есть, есть, конечно же, общее состояние, когда раскрываются источники хохма, мудрости. Если каждый должен прийти к этому раскрытию, есть у него возможность, конечно же. Но пока что не говорится о том, что это есть у него уже. Да, пожалуйста.
446. Но ведь это дольше по времени, чем было сказано, что изгнание Кнессет Исраэля один день и не более, как сказано, обрек меня на одиночество и страдания целый день, то есть день Творца, длящийся тысячу лет. И эти буквы святого имени Авая, как когда речь идет о днях существования мира, так и когда речь идет о днях творения, все это одно. 447. И тогда станет видна радуга в облаках, в излучающих цветах, свет в цветах, подобно женщине, украшающей себя для мужа. Ибо радуга — это нуква, как сказано, «И я увижу ее, чтобы помнить вечный завет». Однако «и я увижу ее» означает «в излучающих свет цветах». Ибо до избавления в радуге есть только три цвета — белый, красный, зеленый. И это «юд, гей, вав». А ее, самой, нуквы, там нет. Но во время избавления будут светить все четыре цвета в радуге, ибо ее собственное свойство будет светить наравне с тремя цветами Зарампина. Как сказано, и будет свет луны, как свет солнца. 448. И тогда сказано, чтобы помнить Вечный Завет. Вечный Завет — это Кнессет Исраэль, то есть нуква, которая является заветом. 449. Когда Вав, то есть Зарампин, пробудится по отношению к Гей, то есть к нукве, высшие знамения проявятся в мире, и сыны Реувена будут воевать по всему миру. А Кнессет Исраэль, Творец, поднимет ее из праха изгнания и вспомнит о ней. 450. И Творец явится ей в изгнании в шестом тысячелетии, согласно счету Вав, Юд, Вав, то есть умножается буква Вав на ее наполнение, Юд, потом умножается на наполнение Юд буква Вав. Получается 6 раз, наполнение 10, выходит 60, 10 раз Вав, 60, и получается 600. 600 в шестом тысячелетии. И тогда восстанет он и даст приказ миру, то есть нукве, воздать отмщение, а тот, кто низок, вознесется. 451. Выясняется в тайне букв имени Абая, и не следует нам делать других расчетов в концов света, не в тайне букв, как сказано, тогда восполнит земля шаббаты свои. И это Вав. Иными словами, не раскроется желание это для земли, то есть нуквы, без совершенства Вава. Вав. Как сказано, вспомню я завет мой с Яковом. Вав. Потому что, когда произносят «вав», слышится еще один «вав» внутри него. Когда первый «вав» указывает на Якова, Тиферет, а вторая буква «вав» указывает на Есод Зерампина, который является «вавом» в Якове. То есть в Якове пишется с «вав», то есть Тиферет Есод, представляющий собой одно целое. И поэтому говорится «вспомню», а потом и землю вспомню. Кнессет Исраэль, Нуква. Сначала было сказано «и вспомню я завет мой с Яковом, и также мой завет с Ицхаком, а также мой завет с Авраамом». И было бы достаточно, если бы закончил и землю «вспомню». А почему же он заканчивает «вспомню» и «землю вспомню»? Это указывает на то, что вначале должен сам Зерампин получить свое совершенство. И это «вав» или «Авраам, Ицхак, Яков». И потому написано о нем отдельно «вспомню», а затем «и землю вспомню», ибо «вав» поднимет «гей». И также «Эй» достигнет своего совершенства. «Восполнит» означает, что земля придет в согласие с Творцом, и Он поднимет ее. Как будто под «тав», буквой «тав» слово «тераце» было бы «цере», «э» — огласовка, а под «рейш» — «камац» — огласовка, «а». То есть не нужно это понимать как желание самой «нуквы», поскольку это зависит не от ее желания, а от желания Зерампина.
Насколько он способен пробудить ее? Если есть вопросы, пожалуйста. Мы уже прошли здесь много понятий. То есть по отношению ко временам понятно, что мы можем принимать эти времена как опускающиеся ветви и корень из духовного времени в материальное, и есть определенное соответствие, как мы видим с развитием науки Каббала, источников мудрости, которые развиваются. То, что раскрыл Зоар нам 2000 лет назад, также раскрывается нам и в Каббале Ари. В 600 году 6-го тысячелетия, а с другой стороны, мы должны понять, что это понятие ступеней. И поэтому, как он говорит нам, в подъеме по ступеням зависит от того, куда ты поднимаешься. Поднимаешься ты в единицах, в десятках, в тысячах, в десятках тысяч, и это называется годами, которые ты проходишь. То есть человек, который может подняться на уровень хохма, называется, что он уже прошел 1000 ступеней и находится, скажем, в полном вак хохма. Это называется, что находится в конце 6-го тысячелетия. Только необходимо понять, что нет понятия времени в духовном, а только сила света, которая может действовать. А сила света зависит от ступени, на которой ты ходишься в лестнице ступеней в соответствии с твоим исправлением. Да.
Спрашивает Кеннер из Майами. Что же происходит, когда я слушаю Зоар, я все время борюсь со своим мозгом, потому что все время убегаю с урока. Как себя сфокусировать на уроке и избежать мыслей?
Это знакомо мне. Эти ощущения правильные и естественные для начинающего. И нам необходимо, может быть, то, что я могу посоветовать ему. Ты не способен полтора часа или час, как мы читаем Зоар, полчаса посвяти ему. Но пытайся находиться в намерении, для чего я слушаю, для чего я страдаю сейчас. кто он, страдающий во мне, мое тело, мое желание, которое именно хочет. Я могу китайский язык слушать полчаса. Это не проблема слушать Зор. Полчаса я не способен. Поскольку если буду слушать какой-то язык, я буду слушать, неважно. Я слушаю, сплю, меня это не очень-то сердит. Что делать? Здесь, когда я слушаю, это пробуждает во мне что-то противоположное мне. И тогда, ты знаешь, как будто ты сидишь перед человеком, который говорит что-то против тебя. Но происходит такое дома, да? Ситуация, которая не бывает, чтобы не происходила в семье. И в соответствии с самим творением так должно происходить. И представь себе, ты сидишь напротив своей жены, и она говорит тебе каждый раз, насколько ты не в порядке. Ну, и это не в порядке, это не в порядке, это не в порядке, это не в порядке, и ты сидишь с намерением, что я, да, должен исправить себя, и должен еще раз исправить себя, это на самом деле правильно, я на самом деле согласен, и все время то же самое. И тот же эгоизм, который не исправлен, не хочет слышать это, и еще раз не хочет, а ты что делаешь, а ты говоришь, это мой эгоизм, который не хочет слышать, но я хочу слушать ее, хочу любить ее, поскольку она указывает мне на самом деле на мои исправления, и так далее, и так далее. Представь себе эту ситуацию, разложи ее на все большие параметры, до таких деталей, когда на самом деле стоит тебе сидеть и прилепляться буквально к каждому слову, которое ты чувствуешь от чтения Зор. Ну, это неприятно, прекрасно. Ты не заинтересован в этом, правильно, говорят тебе в лицо, поскольку Зор пробуждает это нетерпение, отлично. Это, по сути дела, то, что он должен сделать, сам Зор. Это свет, который воздействует на тебя и высвечивает тебе, насколько ты на самом деле не в порядке. И радуйся, и желай прилепиться к нему именно наоборот. То есть есть у тебя две точки, различая их между Малхут, которая неисправлена, и между той искрой, когда ты нужно все-таки должен прилепить ее к свету, и иди вместе со светом против испорченной Малхут. И тогда это не будет тебя бесить, а наоборот, будет делать для тебя. Это очень важно. Пускай делает упражнения дома вместе со своей женой. Я говорю серьезно. А затем работа с Зором будет казаться ему намного легче. Да.
Дан Эстель Баруха ведет другое направление. Когда я смотрю вот то, что написано, я пытаюсь понять, что написано. Тогда трудно ощутить где-то в себе. Что вот важнее? Постараться подняться над этим, пока у него возникнет эта способность?
Есть здесь две вещи. С одной стороны, я хочу понять, что написано. Да? Если это говорится совсем о вещах, где я ни одного слова не понимаю. Гар, Затари, Хампин, Атик, там всевозможные вещи, понятия, которые совершенно непонятны мне, я не знаю, что это. Скажем, говорится о начинающем ученике. И тогда передо мной якобы свободное пространство, когда я хочу знать. А знать не просто так знать, а для того, чтобы соединиться с этим, чтобы это исправило меня. Есть состояние, когда я понимаю то, о чем написано, материальным своим разумом, в ветвях, что есть здесь своего рода соответствие ветвям, и тогда я вижу, что да, это говорится о годах, скажем, о всевозможных событиях, якобы в нашем мире, которые происходят. Я хочу понять связь между ними и между книгой, между тем, то, о чем говорится в книге, какова необходимость этого, и как это связано со мной, и Здесь говорится о внешнем разуме. И если я во внешнем разуме хочу приблизиться к внутреннему разуму, то есть раскрыть эти вещи, находящиеся во мне, я хочу раскрыть их внутри, в себя буквально. И тогда знание, насколько я знаю, насколько я могу объяснить и детализировать это, помогает мне. А может быть, что это мешает мне. И здесь каждый должен находиться также в такой средней линии, чтобы его знания не превысили его действия. Да. Чтобы его знания не превысили его действия. То есть, чтобы он не стремился к мудрости, к философствованию. Посмотри, то, что мы читаем в Талмуде, «Десяти сферот». Всю эту книгу можно было написать как один том. Сколько раз там Баля Сулам говорит, и в Зоре то же самое мы видим, что авторы Зора, смотрите, что они сделали, все время повторяют то же самое. Более-менее все время повторяют. Немного, может быть, рассказ на нескольких предложениях отличается. Насколько мы крутимся вокруг Зерампина, Малхут, Бины, трех линия, и правая, левая, средняя, Авраам, Ицхак, Яков, Коэн, Леви, Исраэль, Хагат, Кахаб и так далее. Все то же самое. Почему? Потому что каждый раз, когда ты пробуждаешься и пробуждаешь это, они пробуждают с помощью света в тебе также новые желания, в соответствии с этим действует в тебе новый свет. И каждый раз это новые понятия. Поэтому здесь каждый раз нужно удерживать себя в том, насколько я нахожусь в знании, но чтобы это знание вызвало во мне поиск, чтобы вызвало во мне, чтобы я хотел постичь это, как я сейчас спрашиваю об этих вещах во внешнем разуме, чтобы получили также объяснение во внешнем разуме. А, я понял. Понял — это ничто. Постиг — это то, что должно быть. Здесь в точности критическая точка. Остаешься ли ты как мудрец в ночи, что якобы ты умен, и остаешься ночью и без света, или же ты приходишь к свету? И в точности здесь человек взвешивает, к чему стоит ему стремиться и к какому результату.
Спрашивает Мош из Мексики. Я понимаю, что я должен почувствовать Зора. Я понимаю, что это все для моего эго как обман. Как я должен учиться Зора с товарищами?
Мое усилие я даю другим. Я показываю им, насколько я нахожусь внутри, насколько я хочу извлечь из каждого слова все, что находится в нем, наши желания, наши мысли. Меняется тот, кто сейчас не хочет слышать и читать, он ослабляет других, и есть у него наказание за это, ему будет еще труднее. Мы должны это очень хорошо понять. Я нахожусь в лодке, или же я создаю там брешь, или нет. Я должен, насколько я способен, все-таки работать с текстом. С помощью этого лодка продвигается общая. И насколько я не способен, насколько мне трудно, я против этого преодолеваю это состояние, я добавляю всем большое усилие, и тогда оно возвращается через всех, насколько я даю это им, это возвращается ко мне, и тогда я выигрываю, и это главное. Насколько это трудно, это хорошо. Если человек совершенно не способен, но мы говорим, что нет насилия в духовного, в духовном, нет принуждения, но все-таки обязательства, поручительства, под которым мы подписались относительно друг друга, должно обязать человека. А как же иначе? Поскольку если я буду сидеть и читать сам, это не поможет мне. поскольку мне необходимо окружение. Окружение имеется в виду, что вообще во всем мире находятся люди, которые очень стремятся к результатам. Творец пробуждает несколько миллионов людей в мире, которые находятся с нами вместе при чтении Зоара, и, скажем, находятся и сейчас с нами вместе, и каждый из них, находящийся где-то там перед своим телевизионным экраном, должен понять, что если он сейчас не делает этого, так он влияет на других, и прегрешение это возвращается к нему и отталкивает его от цели в соответствии с тем вредом, который он причинил всем. И поэтому это не просто так моя работа. Мы, по сути дела, все сейчас тянемся к свету, возвращающему к источнику, и мы с помощью него хотим притянуть себя, и наша лодка приблизится к цели. Да.
Об этом спрашивает наш ученик из Канады. Какое наказание, если один кто-то ослабляет группу?
Это уже по отношению к каждой душе по-другому. Совершенно по-другому. Что называется наказанием? Наказанием называется, что человек должен почувствовать, насколько он причинил вред, да? Причинил вред другим в своем обязательстве любви к ближнему. Мы говорим, что называется любовью к ближнему, если он хочет подушку для сна, ты дашь ему подушку, но он хочет продвинуться к цели. Вы находитесь вместе в одном направлении, и ты бросаешь его. Ну, как такое может быть? Какое наказание должно быть такому изменнику? И Творец, насколько Он пробуждает нас, требует от нас той же реакции. В идеальном виде, скажем, если есть несколько миллионов людей, которые изучают, Он хочет, чтобы эти несколько миллионов пробудились, насколько Он пробуждает их, чтобы дали правильную реакцию, но осознанную, когда они захотят пробудиться в соответствии с его пробуждением, когда пробуждение снизу будет как пробуждение свыше, и тогда в соответствии с этим он, конечно же, сможет в пробуждении свыше что-то дать. Прежде всего, он посылает им пробуждение свыше. Они пробуждаются, встают, раскрывают книгу, начинают читать, что-то делать. Сейчас есть у них, возникла у них трудность. Почему трудность? Поскольку он пробудил их, он должен сейчас убрать свое пробуждение, дать им возможность, как будто они пробуждаются. И он дает им трудность в точности в соответствии с той силой, с которой пробудил их. Секунду, секунду, секунду. Ты мне не нужен, я тебя не пробудил. Оставь, это не для тебя, ты можешь уходить, это тебя не интересует. Он специально это делает после того, как пробуждает тебя, ты понимаешь? Нет, это ошибка якобы. Сидит здесь и, скажем, нет, ты продолжай спать, это тебе не нужно. Зачем он это делает? Поскольку он вызывает от тебя сейчас твое пробуждение, вместо того, чтобы было пробуждение с его стороны. Иначе это все будет за его счет, а не за твой счет. В чем же выигрыш? Ты не подготовишь своего кли. И ты начинаешь видеть, я не хочу. Прежде, когда я хотел, и когда ты хотел, тоже был не ты. Я хотел, и я не хочу. Тебе дают такие условия. Сейчас, когда дают тебе условия, ты не хочешь, это уже в точности ты. Это в точности твое желание получать, на которое ты сейчас можешь добавить пробуждение, которое было раньше. И тогда называется, что ты получил от Творца пробуждение, преобразовал его в свое пробуждение. Ты не можешь более того, чем свет пробуждает тебе. Это точно. Но когда ты уже идешь с этим пробуждением в группу, вместе с ними ты собираешься принести свет, ты занимаешься здесь как через усилитель, когда с помощью группы ты сейчас вместе со всеми собираешься извлечь свет, есть у тебя ман гораздо больше, во столько раз больше, во сколько ты вкладываешь других, то есть против своего желания получать. И тогда получается, что у тебя в 620 раз больше. Ну, по отношению к твоей ступени 620 раз больше. Не по отношению в первом состоянии бесконечности, но по отношению к твоей ступени ты раскрываешь мощность раскрытия в 620 раз больше и продвигаешься к следующей ступени, буквально чувственно, в действии. Это вещи, которые происходят с нами все время. Можно точно измерить их. Да.
Спрашивает так, собственно, продолжает спрашивать Аарон из Балтимора. Если он, собственно, источник всего, как может быть наказание?
Наказанием называется, что ты должен осознать, насколько ты закрыт, и не понимаешь его языка. И необходимо тебя немного встряхнуть, чтобы ты стал чувствительней. И тебе дают укол. Ой, а глаза раскрываются, уши начинают слышать. Почему? Потому что мне было больно, было у меня, ой, пробудился. А сейчас это пробуждение, вопрос, как ты сейчас, что ты сейчас с ним делаешь. Если ты продвигаешься в правильном направлении, отлично. Тогда воспринял это правильно, и это не наказание. Это ой, это наказание, когда тебя укололи. Это награда. С помощью него ты сейчас продвигаешься, с помощью этого укола. Понимаешь? И то, что мы думаем наказание, как о наказании, это награда. А что на самом деле наказание? Если приходит ко мне хорошее состояние, все в полном порядке, все в розовом цвете, все понятно, как хорошо, я наполняюсь. Это наказание закрывает тебе продвижение. Хисарон. Поэтому, если находятся выше желание, называемое выше знание, тогда могут правильно судить о вещах и продвигаться. Каждый раз находиться над «я». «Я» имеется в виду эгоизм. Еще? Да.
Авшалом спрашивает из Петахтиквы. Что значит «я постиг»? Это ощущение, которое тоже понимается умом?
Нет, постиг это называется, когда я соединился с высшей силой, с дающим, и сейчас я понимаю, ощущаю, впитываю, принимаю цель творения, и изнутри нее я смотрю на то, что я прошел, оправдываю его. Вследствие того пути, который я проделал, это называется, что он мне не сделал ничего плохого в прошлом, но все было пробуждением и продвижением, все во благо мне. Но то, что я проделал это сейчас, я тоже не чувствую стыда на это. Поскольку я действие, которое я проделал, это действие, которое я проделал в соединении с другими. Где я плачу в этом? Я плачу в группе. Со всеми пробуждениями, со всеми раскрытиями, со всеми наполнениями, которые я получаю, я пытаюсь передать другим, оставить себе только то, что мне необходимо для насущного существования, чтобы давать другим, тогда называется, что нет у меня стыда. Стыд — это когда есть получение даром. Дармовой хлеб, то, что называется. Безвозмездное вручение. И то, что я даю, я сразу же должен раздавать. И на этом мы завершим. Где мы завершили?
Мы дошли до 452 пункта. Переходим к следующей части урока.